Добрый день, Геннадий. Приветствуем вас и благодарим за внимание к нашему форуму, за то, что согласились ответить на наши вопросы. Ну и начнем.
Спасибо, Ольга. Спасибо, Алексей. Это была идея Алексея Липунова. Вот пригласить меня ответить на вопросы. Ну, реально, без громких слов, это честь. Отвечать на вопросы коллег.
Спасибо. Геннадий, перед тем, как мы начнем задавать вопросы, так получилось, что сегодняшний день, он еще не совсем обычный. Просто нет вроде бы профессионального дня диктора, но, прочитав книгу Бориса Лишенко «Хочу к микрофону», я нашел тот факт, что именно 23 ноября 1924 года началось регулярное радиовещание для населения Советского Союза, и Москва заговорила голосами тех, кого со временем назвали дикторами всесоюзного радио. И мы у себя на форуме 23 ноября провозгласили Днем диктора.
Замечательно.
С праздником вас.
Да, поздравляем вас с праздником.
Спасибо, с праздником, коллеги.
Ну и первый вопрос, наверное, от Алексея, да?
Да, у меня несколько вопросов. Первый вопрос. Что вызвало желание стать диктором? Точнее, пойти учиться на дикторские курсы еще тогда, в 1978 году.
Ну, мне кажется, что я родился диктором, и я им был всегда. Дело в том, что профессионально, можно сказать, к микрофону, в конкретном случае не только к микрофону, там были и телекамеры, я попал в 1965 году. На Витебском телевидении была передача «Дети изучают английский». Вот одним из этих «Дети» был я, и у меня была на руке кукла «Жаба», и вот это была такая передача. Вышло выпусков, наверное, 6-7, и я вот помню себя ведущим, причем, видите, первый язык был английский. Затем я участвовал в пионерских передачах Витебского телевидения, то есть читал какие-то даже закадровые вещи уже с красным галстуком на шее. Вот, голос стал ломаться, и меня прогнали. А когда определился голос мой, вот примерно в таком виде, в котором вы сейчас слышите, я снова попал, но уже на радио. Мне было 18-19 лет, и практически сразу меня посадили к микрофону. Это был белорусский язык, и я был обычным новостейником. И учеба по ходу, она была достаточно такой формальной, где опытный коллега на белорусском языке передавал мне секреты своего мастерства. Ну, в общем, это носило такой характер. Ну, давай сегодня поговорим об этом. Ну, в общем, была работа. Я работал на полставки после окончания строительного техникума.
Ну, то есть, вот началось это тогда, да?
Да, это тогда. Это был достаточно короткий период, после которого я однажды схулиганил и в эфир представился, потому что в Москве и в Минске представлялись, а в Витебске нет. Вот. Это было расценено как хулиганство. И дело в том, что, понимаете, надо понимать, учитывать атмосферу тех лет. Вот, уважаемые коллеги, вам знакомо такое понятие, как микрофонная папка?
Нет.
А это означает папка, в которой на страничках написано то, что можно произносить в эфир. И на этих листочках стоит гриф «залитовано», то есть «лит».
Ну вот «залитовано» уже мне знакомо.
То есть вещи, прошедшие цензуру. Вот, такое было понятие. Поэтому любое отступление от этой микрофонной папки, а это каралось страшным образом. В общем.
И какое же последовало наказание?
Меня выгнали просто с треском. Ну, потому что с точки зрения советской власти, человек, которому доверен живой эфир и который способен хотя бы просто представиться, кто прочитал последние известия, это очень ненадежный человек. Через некоторое время надо мной сжалился главный редактор телевидения, и в город должен был приехать Юрий Борисович Левитан с концертами. У него была такая концертная программа, называлась она «У микрофона Москвы». И этот главный редактор пообещал нас познакомить. Он нас познакомил. Вот Левитан назначил мне встречу, я пришел, подготовил огромный лист газеты «Известия». он отобрал у меня мою газету, дал свою и сказал: «Читай с листа». Вот, я стал читать, он слушал минуты 3-4, потом сказал так: «Молодой человек, если бы на сегодняшний день у вас было бы высшее образование и московская прописка, то вы бы наверняка бы работали у меня в бригаде». Я сказал: «Юрий Борисович, боже, а какое высшее образование вы посоветуете?» Он сказал: «А какое короче?» Вот. В результате разговора мы поняли, что короче – это актерское образование. И он сказал, что в Минске вот заведующий кафедрой сценической речи в театральном институте Илья Курган, действительно, я знал, это великолепнейший белорусский диктор, и он, Левитан, посоветует меня принять, и вот, и так далее. На следующий день он назначил встречу и сказал, что он еще хочет со мной позаниматься. Мы встретились на следующий день. Это было просто потрясающе. Вот в результате этих баек и уроков я какие-то вещи для себя открыл удивительные. Ну, о них, наверное, позже скажу.
Кстати, хотелось бы узнать, что из уроков Юрия Левитана и Игоря Кириллова, который, насколько знаю, тоже был вашим учителем, запомнилось вам больше всего? Что вы до сих пор вспоминаете и применяете в работе?
Смотрите, надо понимать, что специфика дикторской работы, она в те годы безумно отличалась от того, что есть понятие сегодня. Вот если мы будем говорить о сегодняшнем дне, основного мяса профессии, которая была тогда, а именно чтение бесконечных материалов пленумов ЦК КПСС или областных, или республиканских, или там городских партийных документов, этого же жанра, слава богу, сейчас нету, но в основном дикторы оттачивали свое мастерство именно на этом. Я запомнил такой совет Левитана, и вот как читать большие тексты, такие длинные, чтобы зритель, слушатель не уставал. Он говорил: «А не ставь нигде точки в конце предложений». Я говорю: «Как?» Ну, он говорит: «Вот так. Вот точку с запятой ставь и иди дальше». То есть, вот запомнил это выражение Левитана. «Веди слушателя за собой, как коня за торбочкой с сеном». А когда я его спросил: «Юрий Борисович, а вот как вам, вы же видите текст впервые, как вам удается точно расставлять смысловые ударения?» Он говорит: «А ты забудь о смысле и старайся ставить смысловое ударение на последнее слово», тем самым опять-таки ведя за собой слушателя. Вот, это было удивительно. Тем не менее, это работает. Я думаю, что не ставить точки и все время иметь в виду главное слово, которое, я опять же помню слова Левитана о том, что оно будет в конце, вот вести эту перспективу, вот она очень важна в документальных фильмах, как будто вот я сейчас вам что-то рассказываю, а там дальше я скажу что-то главное. Чтобы не рассиживаться вот на этом, чтобы давать слушателю вот ощущение того, что что-то самое главное, о чем я скажу, оно еще впереди.
Это интересный совет, действительно, потому что, вспоминая сейчас вот голос Левитана, ну, те фрагменты, которые я слышал, по крайней мере, вспоминаю, что такая незавершенная интонация всегда существует. И, то есть, он недосказанность некоторая в каждом предложении. Может быть, есть такое, да?
Может быть, это вы называете недосказанностью, но я называю перспективой. Что касается Игоря Леонидовича, то как бы я приписываю себя к его ученикам, потому что мне довелось общаться с ним в качестве заказчика в большей степени. В начале 2000-х годов у меня было рекламное агентство, и я, скажем так, несколько раз приглашал Игоря Леонидовича на записи. Вот это были, конечно, потрясающие уроки в том плане, что во время этого всего действа Игорь Леонидович травил байки. И во время этих баек как бы он делился своим ощущением отношения к жизни и к профессии. Понимаете? Это, ну, невозможно как бы описать и передать. Вот, и у меня есть до сих пор всегда возможность набрать телефон, слава богу, дай бог ему здоровья, Игорь Леонидович, спросить: Игорь Леонидович, вот тут все-таки такой сложный случай, как тут с ударением, или вот как вы тут ставите мягкий знак или не ставите в слове «двери», там, к примеру. Это вот что меня связывает с Кирилловым, вот такая история. Что касается моих реальных учителей, то я могу сказать, в большей степени они связаны со школой-студией МХАТ. Моя учительница по сценической речи – это мать всем известного Александра Васильева, историка моды. Это была прекрасный педагог. И вот главным образом, вот, кроме вот этих всех технических штучек-дрючек, о которых можно прочитать, передавалась культура, потому что вот то поколение, оно действительно уходящая натура, и вот какое-то фантастическое ощущение принадлежности к русской культуре, потому что эти люди, они касались, начиная от Серебряного века и до наших дней, вот какого-то пласта культуры, это вот, это очень важно. Это передавалось не столько через голову, сколько через ощущения. Возвращаясь к вопросу об учебе, как меня Левитан послал учиться, в общем, через 5 лет я поступил. Очень трудно было поступить, все-таки 5000 на место в те годы, а очень хотелось...
То есть быстро вот... не получилось, да. Как вы говорили.
Ну, а какое короче, сказал Левитан.
Да-да-да, но не быстрее, все верно.
У меня возник вопрос, которого не было на форуме, но в речи про Игоря Кириллова. Вы затронули вопрос о ударениях и так далее. У нас сейчас в сегодняшней работе случаются такие моменты, что заказчик в предоставленном тексте настаивает на ударениях, которые не приняты словарем ударений, например. То есть по правилам русского языка они произносятся так, а заказчик настаивает по-другому. И вот тут возникают вопросы и споры. Например, я пытаюсь спорить всегда, что правильно вот так, как говорится в словаре. Как вы поступаете в таких случаях, если они случаются?
Я стараюсь придерживаться норм и отстаивать нормы. Я не твердолобый такой в плане, как бы, что, мол, вот так, как я хочу, или как бы заказчик всегда определяет, но у меня не было таких ситуаций, когда надо было просто вот так вот жестко как-то ставить вопрос. Или нормы языка, или пошли вы, и так далее. У меня в практике это было один раз, когда была тема «баловать, баловать». И могу честно сказать, что в тот момент даже как-то у меня это выскочило из головы. Мне казалось, что побалуйте себя, а не побалуйте. Вот, как-то естественней. Ну, мы вместе с заказчиком залезли в словари, посмотрели, убедились, там, позвонили туда-сюда. Вот, и вышли на норму литературного русского языка.
Спасибо. Ряд вопросов еще связан с работой за границей, в Германии. Вот хотелось узнать, есть ли различия, то есть все так же устроено, допустим, в работе студии, да? Потому что... У нас есть мнение, что немцы, они более педантичны и более склонны к правилам, нежели русские. То есть вот сама работа в студии, например, со звукорежиссером, она чем-то отличается или она такая?
Вы знаете, ну, если оборудование одинаковое и программы одинаковые, то, собственно говоря, и образ работы абсолютно такой же. Конечно, есть некоторая поправка на национальный характер, но, опять же, все люди одинаковые, и вот мнение о том, что вот русские такие душевные и сердечные, а немцы вот такие сухие, педантичные сухари, это неправильно. Это не есть так, потому что каждый человек, он вот очень специфичен, и среди немцев встречаются очень душевные, замечательные, расхристанные натуры, а среди русских такие сухие педанты. Вот. Поэтому разницы нет никакой, и образ работы абсолютно такой же.
Еще хотелось бы узнать подробнее о союзе дикторов, о котором вы говорили, который существует в Германии.
Понимаете, в правовой стране, конечно, легче заниматься отстаиванием коллективных и индивидуальных прав, вот скажем так. Союз дикторов Германии – организация, которая объединяет дикторов и проводит среди них информационную работу. Как всякая общественная организация, у нее есть руководящие органы, которые там собираются раз в положенный период, говорят о проблемах, вырабатывают какие-то решения и, самое главное, отстаивают эти решения перед государством. В частности, допустим, до недавнего времени, сравнительно недавно, 5 лет назад, в прекрасную пенсионную кассу, которая называется Künstlersozialkasse, дикторы попасть не могли. А эта пенсионная касса, она одновременно и медицинская, и пенсионная. Вот. Дикторы не признавались каким-то образом творческими работниками, кюнцлерами, художниками, которые вот имели право состоять в такой кассе. И Союз дикторов Германии в лице президиума, председателя, они методично писали в инстанции, выбивали это членство, и профессия в целом была принята в список допустимых вот в этой, скажем так, жирной Künstlersozialkasse.
А как вы считаете, если бы в России появилась такая организация, то какие задачи бы прежде всего на нее следовало бы возложить?
Мне видятся две задачи. Во-первых, сертификация при приеме в членство в свои ряды. Инициативная группа должна включать в себя какие-то такие имена, общепризнанные имена мастеров в нашем деле, да, чтобы не было сомнения как бы в их профессиональной компетентности решать, кто есть, кто достоин быть диктором, кто нет. Потому что, ну, это вообще какой-то один из вопросов, по-моему, здесь на форуме. Вообще такая тема больная, да, кто может быть диктором, да, но мы сейчас не будем. Но мне кажется, чтобы организация эта была авторитетной, ее должны возглавлять авторитетно профессиональные люди, и она должна сертифицировать при приеме в свои ряды тех или иных дикторов. Это одна задача. Вторая задача – это, конечно, отстаивать какие-то стандарты, оплаты и стандарты, связанные с темой роялти, перед государством, чтобы, во всяком случае, как-то эта система работала. Потому что, посмотрите, все-таки музыканты и композиторы – у них правовые вопросы решены как-то более-менее. Во всяком случае, люди, которые пишут музыку для рекламы, вы это знаете, они имеют возможность получать роялти в России.
А у дикторов такой возможности нет.
Вот.
А в других странах такая возможность есть.
Есть.
А как это работает?
Вы знаете, роялти работает вообще в автоматическом режиме. Ну, во-первых, когда договариваются о гонораре, если речь идет о рекламе, то по умолчанию это 1 год прав на оговоренные участки или виды использования, там интернет, телевидение, радио и так далее. Ну, это, в общем, в автоматическом практически режиме. Это как бы настолько эта система, она давно, она всем понятна, что тут никто не задает лишних вопросов. В моей практике я очень редко озвучиваю на внутринемецком рынке рекламу на немецком языке. Потому что, конечно же, у меня есть небольшой миниатюрный акцент. То есть вот в последнее время меня стали вдруг приглашать читать немцы по-немецки именно для придания интернационального какого-то характера теме или продукту. Это касается каких-то корпоративно-рекламных фильмов, что меня очень удивляет. А что касается именно рекламы на немецком рынке, то вся моя практика за 20 лет, она в основном связана с продуктами, связанными с Россией. То есть, когда от меня просили такой жирный русский акцент, там, водка Горбачев или там 5-10, очень достаточно сногсшибательный гонорар за первый год, я могу его назвать, то есть, просто за сам факт записи без темы использования этой записи в качестве рекламы или нет, это от 300 до 500 евро. А как только наступает тема использования, то это уже гонорар от 800 до 1500. То есть практически еще 1000 евро прибавляется, и она может прибавляться за каждый год. Если, допустим, это федеральный ролик в Федеративной Республике Германия.
Если говорить еще об удаленной работе, кроме России, есть же иммигранты, которые проживают в других странах, Америки, Австралии, там, ну, везде, да? С другими странами тоже есть удаленная работа.
Да, ну, конечно, она у меня появилась в связи с наличием интернета. Так, явочным порядком у меня стали появляться не только немецкоязычные клиенты. Я не знаю, что еще сказать про удаленную работу, но работа как бы в Германии, она появляется, потому что, конечно, я 20 лет на немецком рынке, и, конечно, меня знают те, кому надо знать. Раньше, когда я работал на радиостанции «Немецкая волна», туда просто звонили потенциальные клиенты и говорили, а вот вы нам кого можете порекомендовать из русских дикторов, вот, и так далее. Так, это в доинтернетную эпоху.
Забыл спросить, с какого года вы работаете, живете в Германии? Или живете, а потом работаете?
Знаете, у меня период жизни без работы в Германии после переезда, он длился 5 дней. Я вообще как-то, как Иван Александрович Хлестаков, легкость в мыслях необыкновенная. Вот я под этим девизом всегда как-то действовал. Вот. И я в 90-м году совершенно импровизационно, взяв семью, так сказать, несмотря на это, вот так с бухты-барахты, будучи актером театра Маяковского, взял и уехал в Германию. И через 5 дней я попал в театр. Я не знал немецкого языка. Я попал на работу в театр. Вот, в огромный немецкий театр. То есть я просто пошел пить пиво, но пить пиво с коллегами. Как-то я так для себя сформулировал. И в результате этого попивания пива, так, слово за слово, мне предложили. Мысли о том, что реально, или я кого-то просил, не было абсолютно. Вот просто я, наверное, светился ощущением счастья, что вот я вырвался из России 1990 года.
А почему именно Германия? Вот интересно, если вы немецкого языка не знали, ведь в то время в основном все выезжали, наверное, ну, в Америку, другие страны как-то выбирали.
Я был туристом за год до этого в Австрии и Германии. Не знаю, какая-то вот, вот не было логики никакой. Никакой. И город я выбрал на звук.
Интуитивно.
Интуитивно абсолютно. Дюссельдорф. Мне показалось это так красиво.
Звучит красиво, да.
Вот я в нем как бы и в Москве живу. Да, и через неделю, еще одну неделю я поехал в Кёльн. Я знал, что там радиостанция «Немецкая волна». Я пришел и сказал: «Здравствуйте, я самый лучший в мире русский диктор». Представляете, какая была реакция. Но, тем не менее, они посадили меня к микрофону и больше не отпускали. То есть я стал свободным сотрудником. Это означало, что вот, когда есть работа, то они меня приглашают, но это выливалось иногда просто по времени в полноценное рабочее задействование. То есть я там читал и новости, и художественную литературу. И я вам должен признаться, что по объему это настоящая вот моя дикторская. Ну, не то что школа, потому что учить меня было некому. Явочным порядком это моя настоящая работа. Причем, ну, коллеги, они в основном-то были журналисты. И я, слушая вражьи голоса с детства, я их всех знал по голосам. И, конечно, мне было очень прикольно теперь с ними работать.
Давайте перейдем к вопросам от читателей нашего форума, от участников.
Давайте.
Родригес спрашивает, что посоветуете тем из дикторов, у кого есть желание обучаться и совершенствоваться, но нет возможности, возможно, чисто географического характера, поступить на соответствующий факультет в ВУЗ либо в студию, в школу?
Да, смотрите, насколько я знаю, худо-бедно в каждом областном центре есть либо институт культуры, либо культпросвет училища, если нет театрального, полноценного театрального института. То есть педагоги по сценической речи, они есть практически везде. Понятно, что половина, скажем, тематики сценической речи, она не применяется в работе диктора. Например, там, посыл голоса в последний ряд зрительного зала и так далее. Но как минимум половина из всей тематики обучения, она может пригодиться. Поэтому я советую найти таких преподавателей и брать у них уроки, если есть желание совершенствоваться в этом плане.
То есть не вариться в собственном соку, а все-таки позаниматься с педагогом.
Понимаете, ведь это вопрос, ну, кто-то более одарен уже от рождения, да, у кого-то голос поставлен, допустим, лучше, а у кого-то, например, но у него есть дефицит в произношении, в интонации, да, у кого-то наоборот. Каждый решает это для себя сам. Кто-то может учиться, слушая и подражая. Я вам говорю, в детстве я брал вот эти развороты газет «Правда» и «Известия» и сам себе страницами, часами читал это вслух. Я не понимаю, почему я это делал. С одной стороны, мне очень нравилось, что у меня получается звучать так, ну, не в детстве уже, когда голос поменялся. Мне очень нравилось звучать так же, как вот эти дикторы из радио. Понимаете?
Понимаю.
То есть в этом было какое-то физиологическое вот какое-то удовольствие. И это приводило просто к огромной практике. То есть я действительно могу назвать своими учителями дикторов тех лет, и московских, и минских. И, кстати, я вот всем советую, дай бог ему здоровья, есть диктор Илья Прудовский. И в интернете, если вы напишете «Илья Прудовский» и «MP3», в поисковике, вы найдете многие вещи, которые можно скачать и послушать. Вот это замечательная старая школа. Я с ним не знаком лично, только заочно, вот по сайту одноклассники.ру. Но он замечательный, и он педагог в Москве, в институте, связанном со Останкино. Можно найти Конституцию России, по-моему, в сети, в его исполнении. Я просто советую всем слушать это как пример. Это вот уходящая старая школа, настоящая, она дает представление о том радио, вот которое было, которое я застал в 60-е, 70-е годы.
Спасибо.
Есть какие-то специальные упражнения для поддержания тонуса связок, лицевых мышц, которые проделываются регулярно, ежедневно, еженедельно, каким-то образом? И если нет, то каким образом вы держите голосовую форму? Что насчет этого говорили ваши учителя?
Ну, вы понимаете, что большинство из нас, оно вот поучилось, а затем как-то, ну, не делает регулярных упражнений. В конце концов, конечно, мы не балетные люди, которые обязаны делать станок каждый день, чтобы быть в форме. И потом связки все-таки, они очень устают. Такие большие нагрузки и упражнения, они, на мой взгляд, в известных пределах. Мне кажется, у меня в жизни так, во всяком случае. Вот есть период учебы, упражнений, вот этих всех, вот всего насилия над собой, да? А затем как бы надо все это забыть, и если это функционирует все автоматически, это замечательно. Что я еще важное хочу сказать? Еще у меня в школе-студии МХАТ была педагог, профессор Анна Николаевна Петрова. На тот момент, кстати, она была единственной в России профессор по сценической речи. И она с нами занималась очень много стрельниковской гимнастикой, потому что мы, юные артисты, на репетициях просто теряли голоса. Ольга, Алексей, вы знаете, слышали когда-нибудь об этом? Гимнастика по Стрельниковой или стрельниковская гимнастика?
Ну, Алексей, может, слышал, я, честно говоря, впервые слышу.
Я затрудняюсь сказать, может быть, я слышал, но название.
Коллеги, посмотрите в интернете, это так называемое парадоксальное дыхание. Если, допустим, оперный певец теряет голос, то он проводит интенсивный курс сам на себе вот этой гимнастики. Это гимнастика только для связок. И она просто палочка-выручалочка. То есть принцип ее очень простой. Обычно, когда мы делаем вдох, мы распрямляем грудную клетку. А здесь вдох делается наоборот, на сжатой грудной клетке, а выдох делается на распрямленной.
Угу.
Вот, это элементарный принцип этой системы. И я всем советую, что... Ну, она просто освежает. Мне, допустим, незачем заниматься, пока все в порядке у меня с голосом. А кому-то это может помочь, кто вынужден быстро вернуть свой голос. Ну, кроме Гоголя-Моголя и так далее.
Ну, а вот какой-то разминки, зарядки утренней для того, чтобы просто размяться, прежде чем начать говорить.
Вы знаете, наоборот, это мое личное, опять же таки. Я считаю, что у меня самый-самый лучший голос, он не размятый. Сонный даже, можно сказать. Это лично мое. Один из лучших своих рекламных клипов я озвучил, будучи именно в таком состоянии. Когда я просто проснулся, донес себя до студии в сонном состоянии, посмотрел в текст, и это был ролик «Педигри», вот который начинает словами «Мы очень любим собак». И буквально полтора дубля меня просто попросили финальчик переписать. Но это, опять же, как у кого. У меня так.
Следующий вопрос, да?
Да, касается оборудования студийного. Имеете ли вы особое предпочтение к определенному железу? Например, особенно микрофон, предусилитель, связка того и другого. И есть ли студия у вас дома? Ну, насколько мы слышим, она у вас есть. И все же интересно, из чего, из каких именно приборов она состоит.
Вы знаете, я вот деньги зарабатываю этой профессией с 78-го года, а приобрел оборудование 2 года назад. То есть, как бы вот эти две мои ипостаси, диктор и звукорежиссер, они просто несравнимы. Вот, то есть, это как-то я так вот стал себя писать, и до сих пор удивляюсь, что вот я сам в состоянии нажать эти кнопки и что-то даже смонтировать. Поэтому у меня нету никаких привязок ни к чему, просто у меня две маленькие студии, организованные в Москве и в Дюссельдорфе, состоящие из одинаковой техники. У меня микрофон аудиотехника 4050 или 5040, вот я не помню, как он правильно называется, и предусилитель от Cakewalk UA25X. Вот и, собственно, все. А для решения каких-то очень важных задач по саунду, когда для клиентов какие-то вещи важны, и я на своей технике не могу их обеспечить, конечно, я иду в профессиональные студии и там записываюсь, в Германии или в Москве.
Понятно.
Существует для вас разница между актерской игрой и рекламной начиткой? Есть мнение, что это совершенно разные виды мастерства, местами имеющие просто противоположные правила изложения материала. Так ли это, по вашему мнению?
Ну, опять же, актерская игра — это тоже много разных вещей по виду и жанру. Рекламная начитка, да, это совершенно третье. Если говорить вообще между как бы деятельностью актера и диктора рекламы, конечно, это вещи разные. Но в целом законы творчества, они все одинаковые. Я не знаю, вот если вы мне поможете как-то конкретизировать, я, наверное, что-то скажу. А так отвечу просто, да, разница есть.
Я могу прокомментировать только так, из своего опыта с актерами местного драматического театра. У них не очень получилось работать в микрофон в студии, потому что, может, опыт сложился таким образом, что они привыкли работать со сцены без подзвучки,
да,
чтобы голос их был слышен везде.
Mm-hmm.
И придя в студию к микрофону, они работали примерно так же, форсировали, то есть на громкость, на крик, и единицам удавалось только вот сойти к таким микроинтонациям, ну, то есть потише и показать красоту голоса, когда можно говорить тише, понятно, ну, то есть вот такой опыт.
Да, я понял. Да, нас, конечно, учили в театральном училище именно, чтобы мы доставали до последнего ряда, и в том числе не только голосово, но и как бы всем телом, что называется, всей игрой. Моя личная специфика, опять же, отличается от большинства, а в основном вот ведущие дикторы, которых я знаю лично, московские, они все сначала поступили как нормальные люди в театральный вуз, закончили его, там играли в театрах, в кино, потом как-то попали на стезю дикторства. И Чунишвили, Сережа, вот тому пример. У меня же, видите, сначала как бы я все-таки худо-бедно был диктором, пока меня не послали учиться в артисты. Я так увлекся учением в артистах и этой деятельностью, что забыл, зачем меня туда послали. В целом, конечно, я считаю, что люди, которые окончили театральные вузы, то есть обучены, с одной стороны, и понимают специфику радийной работы, дикторской работы, они, конечно... Вот, а те, кто не понимают, то Должны учиться, если хотят. То же самое я вижу в кино, когда прекрасные театральные артисты приходят, ну, начинающие на киноплощадку и начинают как бы театральничать. Тоже это все вот так же, как в студии, вот Алексей сказал, это так же вот странно выглядит. Это другая вообще...
Ну, аналогия понятна, да.
...профессия. Да.
А какая комфортная для вас дистанция до микрофона?
Минимальная.
Еще один вопрос от Он Рустам.
Курение относительно дикторской работы. Насколько известно, Кириллов – курильщик, что не мешает ему быть превосходным диктором. А как на это смотрите вы? Как вы относитесь к курению?
Это катастрофа, я вам скажу. Я курю по полгода в год. Рассказываю. Вот сейчас, в данный момент, у меня... некурительный период. Я не знаю, насколько он долго, как он долго продлится, но когда я курю, я звучу совершенно по-другому. В 100 раз лучше. Понимаете? И я не знаю, наверное, вот эти, извиняюсь за анатомические, физиологические подробности, какие-то вот ошметки в легких, они придают какие-то, дают резонаторы и так далее. Я честно вам говорю, к сожалению... Я звучу намного-намного лучше, когда курю. И голос управляемей, пластичней, звучит прекрасно. Поэтому это личное дело каждого решать. И Игорь Леонидович курит и звучит прекрасно.
Ну, видимо, нет какой-то формулы, все индивидуально.
Алексей, вот вы курите?
Нет, я курил в студенчестве, потом бросил, потому что... как-то потерял голос, молчал 2 недели, понял, что я могу не курить, и с тех пор не курю.
Вот видите, а вам, наверное, и не надо курить, вы звучите великолепно.
Спасибо.
Но у меня вот такая вот, мой личный опыт, к сожалению, такой.
Следующий вопрос от участника под ником БТР. Какой голос из современных дикторов, особенно радио, вам нравится? Есть ли такие, слушая которых вы восхищаетесь?
Ну, радио как таковое я не слушаю, потому что как бы радио, раньше оно было вот один канал на кухне, да, и как тогда это все слушалось. Ну, про современных дикторов я могу сказать только про коллег, которые озвучивают рекламные ролики. Вот этот жанр творчества мне знаком, потому что корпоративные фильмы, которые они озвучивают, я не вижу, а вот документальные и рекламные. Я могу сказать, что я очень-очень мне нравится... Александр Рахленко, если вы знаете такого диктора, в Москве, вот он озвучивает, у него очень такая трепетная интонация, очень интересные ролики у него получаются, такие задушевные, и на этом поле ему нет равных, чтобы вот задушевно и пронзительно что-то вот сказать очень просто, ведь это высший пилотаж в нашем деле, что-то сделать очень просто. Мне нравится, как документалку читает Александр Яцко, есть такой актер, и как бы я неким боком его в дикторство и направил. Он с моей легкой руки 12-13 лет назад, по-моему, начал этим заниматься озвучками. Но сейчас он всеми признанный мастер, и вы его голос очень хорошо знаете. Сережка Чинишвили для меня, конечно, близкий знакомый, коллега, я его знаю, я не знаю сколько там, 30 лет, наверное. Мы учились параллельно. Я его обожаю как человека, он прекрасный писатель. Но мне кажется, он очень одинаковый в своих проявлениях, каких бы то ни было. Хотя у него, конечно, блестящие абсолютно данные, и голосовые, и все необходимые. Ну и, конечно, Игорь Леонидович, кто может сравниться? Это высший пилотаж. Просто легкость, культура, хитрость. Да, а, ну... Понимаете, человек, который годами произносил всякие партийно-правительственные сентенции, имея с очень серьезным лицом, имея абсолютно противоположное мнение. Можно по-разному относиться к этому факту, но это замечательно, это артистизм. Это артистизм. Мы артисты, как бы народ такой, кто нальет, за того и тост.
Тимофеев Артем интересуется, как вы относитесь к так называемой новой школе для актеров и дикторов. Или все-таки предпочитаете придерживаться старой? Или, может быть, совмещаете каким-то образом?
Ну, я считаю себя лично универсалистом. В том плане, что я могу вот изобразить из себя классического советского диктора, да? А могу и выпендриться, озвучить, как вот так называемая новая школа. Хотя я не понимаю, если мне Алексей вот поможет, что такое новая школа, я тогда что-то скажу на эту тему. Я сейчас просто пример сейчас приведу. Допустим, недавно я озвучивал ролик, он тоже так немножко культовый стал. Вот в таком ключе. «Дед на дачу зовет косить черемшу. Не парься, запарь лапшу. Роллтон, горячая кружка». Ну вот, как бы, ну что тут от старой школы, от советского диктора? Ничего.
Ну, это актерская игра больше, да?
Да.
Я не знаю, что именно Тёма подразумевал под новой школой, но я догадываюсь, что, возможно, это такой новый стиль подачи рекламных текстов. Частью он взят из трейлерной стилистики, когда подача с такими окончаниями и так далее. Мне кажется, вот этого много в рекламных роликах сейчас. И, может быть, голос не совсем естественно звучит. Ну вот какой-то вот, как сказать, уже стандарт появился.
Я не знаю, мне кажется, что школа школой, вот обучился, отучился и так далее. Если называть старой школой, скажем, стилистические манеры советских дикторов, то, ну вот, кто владеет этим органично, хорошо, кто не владеет, вот лучше, конечно, не заниматься пародиями. Мне кажется, так, поэтому школа школой, а дело делом. Главное – это то, чтобы средства выражения, они всегда соответствовали задаче. Вот и все. Если заказчик правильно сформулировал задачу и диктор понимает, то он должен соответствующими средствами это все решать.
Понятно, спасибо.
Максим Маслов спрашивает, какая работа для вас по-настоящему интересна? И напротив, какую работу можете отнести к разряду рутинной?
Я не знаю, я получаю физиологическое удовольствие от работы вообще. В целом, и я везунчик, честно говоря. Мне всю жизнь как-то судьба давала возможность заниматься только тем, что мне нравится. Но в последнее время в рамках вот дикторства я могу назвать одну вещь, которую я делаю без особого удовольствия. Это обучающие программы. Это я читаю без удовольствия.
Много автоматизма?
Обучающие программы просто это такие объемы, и потом они же имплементируются, связаны с софтом, там цена ошибки очень приходится это очень сильно контролировать и отслеживать. Это вот такая забава, которая и оплачивается не очень здорово, и даже на Западе она оплачивается не очень интересно. Но целый набор факторов приводит к тому, что вот как на этом поле удовольствия несколько теряется.
Еще один вопрос от Максима. Вы довольны сегодняшним собой?
Вы знаете, иногда очень. А иногда я совершенно собой недоволен. Как можно ответить на этот вопрос? Знаете, я как-то недавно понял, что у меня есть два психологических состояния. Эйфория и депрессия. А между ними вот как бы промежуток мал.
А как ваши близкие отнеслись к выбору вашей профессии? На первом этапе наверняка она много денег не приносила.
Ну, как я вам уже рассказывал, она вот все-таки деньги приносила, и целые полставки в те советские времена, это они равнялись целой ставке моей мамы, которая работала лаборантом в институте на кафедре. Поэтому это были значительные деньги сразу. И причем я же параллельно еще, закончив техникум, работал сначала каменщиком на стройке и инженером потом по организации капитального ремонта. Это параллельно радио, где я был на полставки. Это были значительные деньги. Близкие отнеслись, в общем, как-то так, как к блаже, но все-таки слушать меня из розетки, все-таки это некоторая гордость, и родители как-то гордились.
Последний вопрос от Максима. Чем вы увлечены еще, кроме работы? Что вам нравится?
Вот это самый страшный вопрос, наверное. Я не знаю, я так увлечен работой, я так увлечен. Вы знаете, мне везет, опять же говорю, что у меня очень разнообразная работа, именно актерская. Не знаю я, чем увлечен. Как-то мне очень нравится проводить время с моими близкими. Я могу так сказать. Этим я иногда очень увлекаюсь. Просто общаться с моими родными, которые не так часто меня видят в силу географической специфики той или иной моей работы.
Вот тут от Лёши следующий вопрос, по-моему.
Да, мне было интересно, вот за большой период работы диктором голос менялся как-то, или вот он как изначально звучал, так и сейчас примерно так же звучит? Может, сохранились архивные записи или нет, чтобы их можно было всем послушать?
Да, есть такие записи, если вот кто имеет желание посетить мой сайт, то там в разделе «Документальные фильмы» есть, по-моему, записи, которые, несколько их записей, они называются «German History», то есть «Немецкая история». Вот эти записи, они одни из самых, старых, которыми я располагаю. Они относятся к 96-му году. И с ними связана вот такая история. В году где-то 2004 я еду по Москве и слушаю в машине радиостанцию «Немецкая волна», которая, вот я слышу какое-то литературное чтение, какие-то исторические материалы, и кто-то читает совершенно восхитительно. И у меня разбирает такая вообще страшная ревность. Я думаю, боже, кто у них появился на «Немецкой волне», кто читает в 100 раз лучше меня? Какая сволочь! А потом я начинаю понимать, что, боже, боже, это же я сам. Запись 96-го года.
Которая забылась совершенно, да?
Абсолютно. Вы знаете, вот изменилась, может быть, манера какая-то. Или, в общем, не знаю, мне это очень нравится. Я переслушиваю эти вещи, и они, кстати, онлайн долго были выставлены на сайте «Немецкая волна». Не знаю, там какая-то вот такая манера, которую я, правда, ни у кого не встречаю, и, может быть, даже сейчас ею не владею. Или, может быть, потому что такого материала не было давно. Ну, вот это из старых архивных записей. И в разделе «Корпоративное кино» там, по-моему, есть примерчик под названием «Месса Берлин». Он 93-го года или даже 94-го, вот так вот где-то. Это из таких старых работ. Менялся ли голос? Не знаю, честно говоря. Но у меня он меняется в течение дня. От совершенно великолепного спросонья, вот еще 1-2 часа, и он просто в великолепной форме. А потом как-то вот он, как мне кажется, не такой. И просто приходится прикладывать какие-то усилия, чтобы он самому себе нравился. Какие-то вот позиции голосовые выбирать, чтобы они были самому себе приятны. Вообще, вы знаете, когда мне доводилось учить людей, которые хотели стать дикторами. Тоже я давал несколько уроков, вот как мне давали старые мастера. И, кроме всего прочего, я говорил, знаете, самый главный принцип, я вам говорю, любуйтесь своим голосом. Именно вот тащитесь, кайфуйте. Вам должно это нравиться, вот как вы звучите. Я думаю, что, наверное, у вас, коллеги, тоже такие вот... Либо периоды были, либо вы всегда этим обладаете, вот этим как бы свойством. Скажите мне, я не знаю, правильно, неправильно, мне кажется, вот в этом есть.
Мне кажется, это самый лучший способ научиться не бояться микрофона. Это полюбить свой голос и действительно начать им любоваться.
Да, да.
Тогда интонации начинают появляться какие-то приятные.
Да, и свобода, мне кажется, одной из самых таких вот важных вещей — свобода. Свобода.
Спасибо.
Вопрос от Вересова. Приходилось ли когда-либо писаться в неподготовленных полевых условиях?
Нет. То есть, если иметь в виду реально за пределами студии, там в какой-то, там, я не знаю, зумчик, коллеги знают, что я имею в виду под зумом, да?
Угу.
То есть, со встроенным микрофоном, нет, не приходилось. Я как бы не понимаю.
Либо полевые условия могут быть такими, что у нас, например, кто-то из дикторов поехал отдыхать на юга, на моря, с собой взял какое-то оборудование, микрофон, там ноутбук, карту, и пишется там. То есть не в студии, вот в таких условиях.
Я вот в этих условиях очень часто и пишусь, потому что я с собой вожу все вот это вот вышеупомянутое в разговоре оборудование.
То есть куда бы вы ни поехали, не обязательно, если вы в Дюссельдорф возвращаетесь из Москвы или наоборот, Вы в любом случае берете с собой оборудование, да?
У меня всегда оборудование с собой, всегда. То есть иногда я беру... Я вам говорил, что оно одинаковое, если вдруг переписывать надо что-то, а вот поэтому оно одинаковое. Я беру с собой то одно оборудование, то другое, в зависимости от логистики. Там, условно говоря, я приехал в Москву, потом уехал там на съемки в Украину, я взял с собой вот это московское хозяйство и так далее. Я чувствую просто уже какую-то физиологическую потребность знать, что я всегда могу записаться. А качество, вот, которое вы сейчас слышите, вот оно и есть, вот это полевое, скажем так, качество. Или... Потому что я говорил, что для решения каких-то задач или клиенты меня берут в свои студии по обязанности, в Германии это часто происходит, или... Я сам нанимаю студию.
Параллельно бывает, что вы записываете заодно и свой текст, как вот вам прислали в студию, или только тот текст заказчика, ради которого вы пришли в студию?
Раньше это бывало, когда вот до 2 лет назад, когда у меня не было своего оборудования. Это бывало регулярно.
Угу.
Ну, то есть просто я совмещал, но, естественно, я с руководством студии находил какой-то компромисс, оплачивал это время дополнительно.
Еще один вопрос от Вересова. Вас узнавали когда-нибудь по голосу или как актер только по внешности?
Ну, слава богу, я могу так сказать, что актер должен стать известным. Это, в этом есть какая-то профессиональная состоятельность актера. Пусть даже он работает в каком-то областном центре, но он обязательно должен быть узнаваем в областном центре. Вот люди должны... улыбаться ему и говорить: вот, спасибо, мы вас видели в таком спектакле, и так далее, и так далее. Мне кажется, это очень важно для осознания незрятости прожитой жизни вот в этой профессии, именно актерской. Что касается дикторской, то я просто на съемках иногда развлекаю своих коллег или там девочек, костюмерш и гримерш, напоминая им те или иные рекламки в моем исполнении, которые вот некоторые были культовыми, как, например, «Авиплакос», да? «И вы еще спрашиваете, при чем здесь пиво «Сокол»?» Ну, вот такие дурочки. Или там из «Доместоса» эти чумные голоса, да? Этих микробов, которых уничтожает «Доместос», вот этими дурными голосами я что-то... Ну, и, конечно, все так радуются, узнают: «Ах, это были вы, да?» Вот. Но по поводу узнаваемости, понимаете, я сторонник, что касается рекламы, абсолютно... разного голоса, то есть я стараюсь совершенно по-другому, я в этом нахожу какое-то гусарство, быть абсолютно неузнаваемым. Даже те примеры, которые я вам привел в разговоре этих реклам, мне в кайф быть разным, мне в кайф. Конечно, это не так хорошо для кармана, потому что вот московские заказчики, они в основном знают, ну вот Саша Рахленко — это задушевность. Чунишвили — это вот такой бодрячок такой. Юра Брежнев вот, — это вот такая специфика какая-то. А про меня вот знают, что у меня кроме, скажем, советскости, которой мало кто владеет органично, вот я могу и это, и то, и пятое, и десятое. И даже коллеги меня не узнают в той или иной рекламке в очередной. Вот так я стараюсь мимикрировать, потому что это доставляет мне просто творческое удовольствие.
Спасибо. Андрей Петляев, не отвлекают ли вас съемки от дикторской профессии и наоборот?
Нет, ну, это замечательно. Конечно, после 14 часов на площадке я прихожу домой, и клиенты надавали такую кучу до завтра работы, что я ее должен сделать. Конечно, в эти моменты я думаю: ё-моё. Конечно, чаще бывает, что есть время. Съемки от дикторской профессии дают возможность, скажем так, дикторская профессия дает возможность отдохнуть от съемок, потому что съемки очень напряженный процесс, конечно, как правило. И пока у меня не было какой-то вот такой конфликтной ситуации, ну вот я сказал вначале, это бывает иногда, совпадение, много работы во время. Но поймите, я все-таки не сижу на потоке реклам. То есть я не делаю в день 10-15 рекламных роликов. Передо мной не стоит такой ни творческой, ни финансовой задачи именно вот это делать. Поэтому я делаю рекламные ролики, ну, даже не каждый день. Поэтому я к каждому ролику отношусь так, как к какому-то творческому акту, чтобы жизнь не зря проходила.
Штучный товар.
Ну, мне так кажется. Вот пока я вот в такой, как бы, профессиональной позиции.
Вопрос от Тамилина Олега. Зачитаю сообщение полностью. Доброго здоровья, Геннадий. Выражаю вам свое уважение. Вы хороший актер, и голосовая подача у вас разная. Вы великолепно умеете читать, как классический советский диктор. Наличие тембра понятно. Интересует интонирование. Это ведь именно работа интонирования. Может, я, конечно, ошибаюсь в терминологии, но, надеюсь, вы меня понимаете. Конечно же, учиться, учиться и учиться, как Ленин. Но таки как-нибудь огульно, так сказать, схематически, можно обрисовать приемы получения такой интонации?
Ух, тяжелый вопрос. Как же тут сказать? Я животное. Я не знаю, как это функционирует. Понимаете? Вот. Ну, что я могу сказать? Из того, чему нас обучали, я думаю, что это в дикторской работе тоже очень важно. Говорите мыслями, тогда интонация, она появится сама по себе. Это ужасно. Вот я не люблю, когда заказчики, особенно живьем, когда записываешься в присутствии заказчика в Москве в студиях, они говорят вот так или иначе. Это вообще страшно. Однажды все-таки у меня был конфликт, когда я вышел из студии в сердцах. Просто когда заказчик предложил мне сделать 3 главных слова в одном коротком предложении. То есть это даже выговорить было невозможно. Но я говорил, так не бывает. Вы понимаете, вы слушателя нагрузите, а он не всосет абсолютно, я извиняюсь за жаргон. Что же главное в этом? Просто не поймет, о чем речь. Нет, вот это слово и это слово, они главные. Вот скажите нам так. Но, как правило, интонация, она является выражением мысли, поэтому сосредоточьтесь на том, что есть мысль, вот в данном конкретном, там, я не знаю, продукте, который из вашего дикторского аппарата исходит. И, наверное, это вот в общем и целом. А другие вещи трудно объяснить, понимаете? Это как объяснить музыку того или иного композитора, как она у него в голове возникла. Мне кажется, что в каких-то лучших своих проявлениях я могу это с музыкой сравнить, но объяснить, как она происходит, я не могу. И кроме вот этого скромного совета вычленять мысль, не могу сейчас что-то сказать.
Может быть, я немножко вмешаюсь. Мне кажется, Олег еще хотел сказать именно об интонировании классического советского диктора, то есть как это получается?
Обезьяничайте. Возьмите, в конце концов, упомянутого мною Илью Прудовского, найдите в интернете, как он читает Конституцию России, попробуйте пообезьяничать, сами для себя попишите, возьмите текст Конституции и попробуйте на этих длинных пассажах добиться вот какого-то эффекта, если вы хотите овладеть этим, то вот единственная возможность, на мой взгляд, сейчас овладеть этим, это вот, наверное, это.
Но следующий вопрос от Виктора Сергеевича, но я так думаю, что в процессе всего интервью уже на него ответили, потому что вопрос о том, записываете ли вы себя для рекламы через какую-то конкретную продакшн-студию, или у вас прямой контакт, с помощью которого можно вас записывать.
Конечно, можно, обращайтесь напрямую, а можно через студии. Вот, я, как уже говорил, испытываю физиологическое удовольствие от работы и от какого-то разумного ее количества. Поэтому можно через любую студию, где вы найдете Геннадия Венгерова. Можно напрямую, как вам угодно.
И Константин Гайчук все-таки интересуется насчет утреннего голоса. Видимо, уникальный человек, который с утра звучит лучше, чем все остальные. Потому что вопрос как раз о том, через сколько часов или минут после пробуждения вы уже можете вставать к микрофону и записывать первый текст.
Я думаю, после первого вдоха утреннего. Вот мне это больше всего нравится. Вот этот какой-то такой невероятный голос со сна, и аппарат как-то более-менее, ну, в порядке.
Ну, аппарат тоже просыпается сразу, то есть губы, там, все вот... Весь аппарат, кроме связок, то есть все может звучать сразу.
Чаще всего, да.
Да, я, наверное, хотел добавку сделать к этому вопросу. То есть я поэтому именно хотел узнать, есть ли любимая скороговорка, чистая говорка, то есть которую часто применяют для разминки.
Ну, конечно. Как же? Любимая скороговорка — это та, которая получается. Вот, они любимые, это которые не получается сразу. 33 корабля лавировали, да не вылавировали. Ну вот, это получается, она и любимая.
Это прям вот с утра можете, проснувшись, сразу произнести.
Я, Ольга, обещаю завтра попробовать.
К следующему вопросу переходим.
Да.
Артемон, произношение не выдает вас белоруса. Говорите ли вы по-белорусски? И приходилось ли вам когда-либо в качестве диктора озвучивать текст на белорусской мове?
Ну, я много уже рассказал, что как бы мой первый медийный язык английский, вот в 6 лет, да, а второй медийный язык белорусский. Даже театральный язык мой первый белорусский. Тут, так что вот я вам сейчас кусочек стихотворения прочту, и вы услышите совершенно другие согласные. И это ужас был мой, когда я приехал в Москву и думал, что я говорю по-русски. Но у меня не то что говор, у меня такая специфика в шипящих была другая. Вот, что мне было... Очень больно это все переучиваться и работать над собой, но это, в общем, работа была проведена. Вот кусочек стихотворения. «О, мова белорусская, твой гук заўсёды, як рэха даўніх дзён, ты мова мирного сердечного народа, не упушчаў перазвон, там, где славян пануе слово, звеніш струною жаўруковой, блакитная, як небо, мова». Блакитная, як лен. Вы обратили внимание? Звенишь.
Да.
Это между З и Ж с мягким знаком. Звенишь. Ужас.
И долго пришлось вам переучиваться? Много времени заняло?
У меня вот были проблемы с шипящими. Ну, как-то так это было в течение, в рамках процесса обучения по предмету сценическая речь. И до сих пор у меня есть проблемы. Я иногда недоволен своими шипящими. Я не помню, какие конкретно были упражнения. Еще была у меня такая проблема, я думал, что надо говорить, как написано. И я говорил «Япония». Угу. Вот это безударное «я», конечно, оно у меня звучало.
И вот вопрос созвучный, тоже продолжение темы от Мефодия. Вопрос, что конкретно вы могли бы посоветовать дикторам с провинциальным говором? Можно ли избавиться от него самостоятельно или нужен обязательно непосредственный контакт с педагогом?
Я думаю, что мало кто способен по-настоящему слышать свой говор. Я знаю по себе в немецком языке. Вот мне кажется, что я абсолютно прекрасно говорю на Hochdeutsch, на литературном немецком верхнегерманском диалекте. Но это не так. В принципе, я могу южным немцам где-то полчаса мозги пудрить, что я немец, но остальные немцы у меня слышат маленький легкий акцент, иностранность. Я же сам не могу. И также, когда я приехал в Москву учиться, я не слышал того, что я говорю неправильно. Здесь нужен обязательно педагог. Но это в зависимости от задачи, потому что вот у нас были ребята в школе-студии МХАТ из разных уголков, и, конечно, у всех в той или иной мере, кроме москвичей, был говор. И, скажем, южно-русский говор, такой кубанский, было легко одному парню истребить, а вот одной девушке с уральским, ну, просто никак. Это еще, конечно, и индивидуальные способности очень имеют большое значение. Но есть, мне кажется, вот уральский говор, он очень трудный для истребления. Но, опять же, если есть задача, понимаете, скажем, человек, который решил, что он способен зарабатывать деньги как диктор на региональной рекламе в Свердловске. Ну, честь ему и хвала, если он как бы вот на этом поле, и все довольны, и так далее. Ну, если он вот как-то думает, что он в состоянии с таким говором и какие-то федеральные вещи делать, ну, тогда можно вот к этому отнестись с иронией. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Это очень тяжелая, по себе помню, задача истребить говор. Она просто кровавая. Поэтому вот стоит ли ей заниматься, это должен каждый для себя решить.
Вопрос от Натальи. Каковы у вас взаимоотношения с музыкой и как вы смотрите на мое убеждение, что есть прямая связь между хорошим музыкальным слухом у человека и способностью хорошо и разнообразно интонировать текст, а также быстро этому учиться?
Вы знаете, я знаю, что это разные как бы способности, музыкальный слух и речевой слух, я знаю по себе. Вот, например, музыкального слуха у меня нет. Я даже, когда я пою, я фальшивлю. Но, с другой стороны, у меня есть несколько, скажем, таких домашних пародий на очень известные голоса актеров, где с пугающей просто, физиологически пугающим сходством я подражаю. Вот вплоть до такого, вот я даже сам пугаюсь. Вот недавно, даже профессионально это было задействовано в сериале «Нереальная история» на канале СТС. Там, кроме того, что я был в кадре актером, там в сериях про разведчика Клубникина я подражал голосу Капеляна. И это действительно получилось как-то так очень-очень похоже. Очень. Вот это такой дар именно речевого какого-то обезьянничания. И он не связан. Я читал, что вот какие-то другие совсем полушария за это ответственны, за музыкальный слух одно, а вот за речевой другое.
У нас уникальный звукорежиссер работает, хотел сказать об этом, у которого отличный музыкальный слух, но который сам петь не может. То есть он все слышит, когда в музыке звучит, но сам воспроизвести своим голосом не может музыку и песни всегда перевирает. Вот связано это или нет?
Я думаю, что это вопрос, конечно, тренировки, потому что можно натренироваться, если есть все-таки какой-то аппарат, который подсказывает, что это... Ну, во всяком случае, вот я могу сказать, что когда я фальшивлю, я слышу это. Поэтому, наверное, с какими-то тяжелыми тренировками, учебой это можно исправить и так далее. Но как бы зачем уже? Времени уже на это нет, говорю я себе. Вот, потому что в свое время меня приглашали учиться в консерваторию на баса. Евгений Нестеренко, замечательный такой бас, я у него прослушивался, и он мне сказал, ну все, поступай, 7 лет, и будешь басом в Большом театре. А тут у меня 4 года и школа-студия МХАТ, и я готовый артист. Вот. Легкость, говорю, в мыслях необыкновенная. И я всем советую как-то так с иронией относиться к жизни, к себе и иметь легкость.
Интуиция не подвела опять.
Конечно.
Вопрос от Витамина. По поводу зарубежного продакшена, чем он отличается от нашего российского и много ли световых лет, как и пишет Витамин, нам до забугорного продакшена.
До фирменного звучания.
Да, до фирменного звучания.
Ой, смотрите, ребята, опять же таки, либо я не понимаю вопрос до конца, но я не вижу разницу. Представьте себе, что есть задача там в Москве, допустим, какой-то невероятный саунд изобразить для рекламы, и он решается всегда соответствующим образом. Точно так же и на Западе. Железо же тоже, оно одинаковое. А вот или я не понял вопроса?
Ну, мне кажется, просто мы сравниваем московский продакшн и зарубежный продакшн, а все-таки на местах, в регионах разница, конечно, более существенная, ее слышно. Но, наверное, у вас нет такой возможности сравнивать, потому что вы в регионах рекламу не слушали.
Ну, я слушал ролики коллег региональных, и я не знаю, что там такого особенного, но если они решают свои задачи, это прекрасно. Прямо, ну, какое-то такое страшное низкопоклонничество перед Западом какое-то, условно говоря. Ну, поверьте, я не знаю, или так сложилась моя жизнь, да? Ну, нет у меня разницы как-то в ментальном восприятии Екатеринбурга и Кёльна, понимаете? Ну как? Ну, вот за бугром там что-то такое.
Ну, это условно, все-таки есть ирония определенная. И хочется разбить эти стереотипы, которые существуют в голове.
Так сложилась жизнь, что я вот совмещаю в себе две ментальности, русскую и немецкую, абсолютно спокойно, они уживаются, и я как бы глазами русского смотрю на немцев, глаза немца смотрю на русских, и так, и все время имею повод для радости, или там улыбаюсь тому или иному проявлению тех или иных, а также просто кайфую от того, что одни думают про других, а другие про первых. И какая все это фигня?
А вы как бы посередине.
Ну, я не то, что посередине. Понимаете, я стерео, а они все моно. Ну, так сложилось.
И вопрос, который я хотела напоследок оставить. Вопрос от Романа. Вообще после стольких лет профессия диктора все еще радует вас?
Ну, я вам говорю, что просто на физиологическом уровне она меня радует. Вот возможность звучать, говорить, и что осознание того, что это кому-то интересно, нужно, и даже люди готовы платить какие-то деньги за это доставляет такое удовольствие, чего я и всем коллегам вам желаю.
Большое вам спасибо, Геннадий.
Спасибо.
Хотелось бы еще раз поздравить с Днем диктора.
Да, дорогие друзья, коллеги, большое вам спасибо за интервью. Я желаю всем, как я уже говорил, легкости и удовольствия, и любоваться своим голосом, и вообще позитивно относиться ко всему, потому что жизнь прекрасна. Радиозвук! Радиозвук! Форум! Радиозвук! Форум! Радиозвук.com